Говорит Радио Свобода. В Москве пройдет митинг против объявленной властями программы реновации.
Требование, по сути, одно. Отзыв или отклонение законопроекта. Потому что Москве этот закон не нужен в принципе.
Жители Кировской области требуют остановить ввоз на территорию региона отходов, оставшихся после уничтожения химического оружия.
Клятвенно поклялись тогда, что не будут привозить, потому что это опасно. Даже говорили, никто на это не пойдет.
Поможет ли борьбе с бедностью в России доведение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума?
Надо, чтобы люди, которые получают низкую зарплату, в результате повышения МРОТа не оказались вообще без работы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 12 мая. Итак, 14 мая на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг против программы реновации, предусматривающей снос аварийных жилых домов и переселение москвичей в новые районы. Организаторы акции уверены, что московские чиновники готовят гигантскую аферу по разрушению города. Митинг согласован со столичными властями. Противники реновации жаловались на нападение. Активистки Юлии Галяминой порезали колеса автомобиля. Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Шаргунов рассказал о поджоге его квартиры. Администратор группы «Москвичи против сноса» Керри Гугенберг сообщила, что 19 апреля ее избили четверо мужчин. О том, что будет на митинге против реновации, моей коллеге Любови Чижовой рассказала одна из его организаторов, муниципальный депутат района Гагаринский Елена Русакова.
Требование, по сути, одно. Отзыв или отклонение законопроекта. Потому что Москве этот закон не нужен. В принципе, для расселения ветхого жилья, для обновления жилого фонда достаточно действующей программы жилища. И, собственно, поправками тот законопроект, который сейчас предлагают, невозможно улучшить, его можно только отклонить.
Как вы думаете, сколько человек должно прийти на этот митинг для того, чтобы московские власти поняли, что люди недовольны тем, что происходит?
Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что даже какой-то очень крупный митинг сам по себе может переломить ситуацию. Хотя ожидается больше людей, чем приходило на митинги в последнее время. Я вижу интерес к митингу людей, которые обычно не ходят на такие мероприятия, не участвуют ни в чем подобном. То есть мы можем ожидать больше людей, чем приходило вот на митинги, скажем, вот последние там годы.
Это только те люди, которых затрагивает эта программа реновации?
Это люди, которых эта программа затрагивает, но, вы понимаете, затрагивает эта программа всех москвичей, просто не все пока это осознали, поскольку если на месте малонаселенного зеленого квартала пятиэтажек вырастает квартал башен, плотно поставленных друг к другу, и в целом по Москве это означает увеличение численности населения на несколько миллионов человек, то это означает катастрофу для города транспортную, экологическую, социальную и техническую тоже, потому что у нас перегружены сети, и это означает, что техногенные катастрофы неминуемы. Так вот, затронет это всех. Пока это просто не все осознали, не все разобрались, что это не о пятиэтажках речь, во-первых, о любых домах, а во-вторых, что действительно затронет это всех поголовно, и тех, кто живет в каких-то старых кварталах, так называемых сталинок и так далее. Вот для того, чтобы все поняли, насколько это серьезная угроза, требуется время, пока дошло не до всех. Поэтому я думаю, что хотя на митинг придет очень много людей, это еще не будет точкой в истории, и надо будет договариваться с тем о том, чтобы действовать дальше и, в общем-то, наращивать активность и наращивать давление.
Почему московские власти так активно сейчас продвигают эту программу? Чем она им выгодна? И кому она еще выгодна, кроме, собственно, вот Собянина и его окружения?
Честно говоря, никакого смысла в этой программе, кроме удовлетворения страсти стройкомплекса к сверхприбылям, невозможно найти. То есть то, что предлагались решения иные, связанные с достаточной нагрузкой стройкомплекса, например, сейчас же огромный массив построенного, но не распродаваемого неликвидного жилья. И вот за гораздо меньшие средства бюджета, которые требуют сейчас авторы программы реновации, организатора ее, можно было бы выкупить квартиры в достаточном количестве для всех желающих переехать, для очередников, для всех нуждающихся, расселить их. И, соответственно, город мог бы выкупить вот пятиэтажку, эти самые квартиры тех, кто хочет уехать из них, а сами пятиэтажку и подобные им какие-то старые дома реконструировать. Это гораздо дешевле, вот подсчитали, что на 40% дешевле получается, чем снос и расселение. Но подобная программа означает, хотя и достаточную прибыльность для стройкомплекса, но не такую, к которой они привыкли, не 300-500%, понимаете? У нас, можно сказать, стройкомплекс просто уже сошел с ума, что ли, потому что они привыкли к такой наживе, которой вообще не видно ни в каких отраслях. И они хотят оставаться на этом уровне, но для этого им нужна фактически пирамида, когда они непрерывно наращивают объемы строительства. Но это невозможно. И вот получается, что у нас вместо правительства города, вместо правительства Москвы, есть только агенты вот этого самого стройкомплекса, который работает сам на себя. Он не работает на город, на страну, на людей.
Верите ли вы обещаниям и Путина, и Собянина, что все пожелания москвичей при переселении будут учитываться? Верите ли вы, что права будут соблюдаться? Вот они все говорят. Все будет хорошо, все будет по закону, вы не волнуйтесь.
Во-первых, закон таков, что там, если по закону, то права неизбежно нарушаются, притом фундаментальные права, например, право собственности. Во-вторых, если учитывать пожелания, то закон, опять-таки, не нужен и невозможен. Вот этот предлагаемый закон, потому что, например, вот люди говорят, я не хочу уезжать из своего района. Вот, скажем, в нашем районе, в Гагаринском, это почти центральный район, зеленый, очень благополучный, престижный и так далее. И вот у нас тоже есть кварталы пятиэтажек. Прекрасное место около метро. Они говорят, мы никуда не хотим уезжать. Им говорят, вы получите жилье здесь же, в этом районе. Простите, у нас в этом же районе нет земли. У нас нет земли под новое строительство. И в соседних районах нет. Поэтому единственное, куда могут людей отселять, это куда-то очень далеко, где уже нет той инфраструктуры, нет той обстановки, зелени, ничего там нет. Поэтому понятно, что пожелания учесть невозможно. То есть вот как раз если бы без увеличения объемов строительства, скажем, реконструировались, ремонтировались дома, как это, собственно, и делается, всюду, где эти дома строились, во всех странах социалистического лагеря бывших, там же ведь много пятиэтажек строилось тоже. И их не сносят, и не сносили, их просто ремонтируют и реконструируют, они прекрасно существуют. Нет такой задачи.
С одним из организаторов митинга против программы реновации жилья в Москве, муниципальным депутатом района Гагаринский Еленой Русаковой, беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Жители Кировской области обратились с письмом к исполняющему обязанности губернатора Игорю Васильеву с требованием остановить ввоз отходов химического оружия на территорию региона. В ближайшее время на объект Мородыковский, расположенный в 3 километрах от поселка Мирный, собираются доставить 1000 тонн отходов, оставшихся после уничтожения отравляющих веществ на складе химического оружия «Камбарка» в Удмуртии. В 2006-2015 годах, согласно российско-американской программе уничтожения химического оружия, на этих объектах производилось уничтожение боевых отравляющих веществ. Первоначально планировалось, что для хранения отходов на каждом объекте будет построен специальный полигон. Однако планы изменились, передает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Ради экономии бюджетных средств Российской Федерации от строительства полигона в Удмуртии решено было отказаться, а все химические отходы захоронить в Кировской области. Об этом во время общественных слушаний в поселке Мирный обеспокоенным гражданам сообщил командир воинской части при объекте Мородыковский полковник Дмитрий Невенченков.
С целью экономии бюджетных средств Российской Федерации, также для оптимизации размещения таких отходов одинакового критичного класса опасности, образовавшихся от уничтожения химического оружия, для заполнения и закрытия полигона, на него планируется размещать отходы критичного класса опасности с других объектов, именно с поселка Камбарка. Значит, транспортировка будет осуществляться железнодорожным транспортом в закрытых товарных вагонах. Отходы будут находиться в двойных полиэтиленовых мешках, также в металлических 200-литровых бочках и будут располагаться в один ряд.
Такие отходы можно сравнить с обычной поваренной солью или табачной пылью, убеждал граждан Денис Пушкарев, специалист Федерального управления по хранению и уничтожению химического оружия в Российской Федерации.
Значит, первое, в нашей стране запрещена перевозка химического оружия. Поэтому объекты были построены на местах, их хранения. Отходы 3-4 класса опасности по нашей стране проезжают ежедневно. И никакого запрета на перемещение отходов этого класса нету. На ваш полигон будет перемещено всего-навсего 1000 тонн отходов. Мышьяк мы перевозить не будем из Камбарки. Экологическая проверка на данном объекте полигона уже произведена. И результат этой проверки тоже есть. Готовы предоставить. И я вас еще раз уверяю, 3-й класс опасности, поваренная соль, пыль табачная, пыль цементная, стружка медная, лом, отходы, меди, свинца, это все тоже относится к 3-му классу опасности. Ничего страшного здесь никто не видит, кроме, наверное, вас. Когда привезут эти отходы, вы посмотрите их, все вагоны предоставят, там будут бочки 200-литровые, если надо, откроем. Все будут работать по разгрузке этих вагонов, даже без средств защиты. С 3-м, 4-м классом опасности не предусмотрены никакие средства защиты, обычная спецовка.
Однако люди отказывались верить услышанному.
Потому что мы, здесь проживая, вынесли уже очень много. Я очень хорошо помню, когда речь шла о уничтожении химического оружия. Тяжко было принимать тогда решение, но основная масса населения поняла, надо уничтожать обязательно. Тем более, это была международная конвенция. Второй вопрос по поводу льгот. Люди, борясь за это, умирали даже. Настолько тяжелая была ситуация, но в конце концов мы прожили без льгот. Нас не включили ни в какую зону. Сначала 3 километра часть поселка входила. Потом сделали 2 километра, уже не входило ничего. И вот клятвенно клялись тогда, что будут уничтожать отходы только нашего химического этого арсенала, что не будут привозить, потому что это опасно. Даже говорили, никто на это не пойдет. Вот у меня первый вопрос. Кто будет уничтожать на таком полигоне, который стоит 1 миллиард и который на 100 лет сделан? И что будут уничтожать столько лет?
Сколько человек умерло, когда завод работал? Скажите. Вопрос вам.
В результате деятельности завода погиб у нас один человек.
Не один.
Один человек погиб. Он задохнулся
где?
В бочке.
А там остальные где погибли?
Отравились.
А домой пришли и погибли. Как так?
Нас обманывали. А где гарантия, что нас не обманут снова? Где гарантия безопасности? Безопасного проживания вот нам, в поселке. Потому что,
Я-то работаю на этом заводе, а вы...
Почему я должна быть уверена, что вы такой бескорыстный, честный человек, если вы там работаете? Извините, что вы обманываете нас.
Вы говорите, 1000 тонн – это буквально один состав. Неужели из-за 20 вагонов, которые вы собираетесь сюда привезти, мы поднимаем вот так вот? Мне кажется, вот... Положа руку на сердце, привезли, выгрузили, никто бы об этом не знал. Но это не 20 вагонов. Мы предполагаем, что это все гораздо больше и все гораздо шире.
Недавно жителям Кировской области стало известно, что существуют планы разместить на полигоне Марадыковский не только химические, но и радиоактивные отходы. Пока это только планы, поспешил успокоить население чиновник правительства Кировской области Александр Денисенко.
Решение о том, что здесь зайдет Росрау, не принято. Действительно, сейчас прорабатывается этот вопрос. Взвешиваются плюсы и минусы, просчитывается экономика. Но решение не принято. И предмета для обсуждения еще нет. Как только будет принято решение, как только появится техническая документация, мы никуда не денемся, общественные слушания обязательно будут.
Однако общественные слушания носят скорее уведомительный, а не решающий характер. Людей просто информируют, что химические или радиоактивные отходы будут размещены в 3 километрах от их дома, но никак повлиять на это решение граждане не могут. Сейчас в поселке Мирный, районном центре Котельнич, организована инициативная группа, которая собирает подписи под обращением к губернатору и готовит проведение местного референдума с одним вопросом. Согласны ли вы на размещение на территории Кировской области химических или радиоактивных отходов? Активисты уверены, что большинство жителей Вятского края ответят на этот вопрос отрицательно. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российский бизнесмен и один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг обходит режим санкций не только через своего эмиссара в Чехии, бывшего председателя правления СМП-банка Дмитрия Калантырского, считают авторы проведенного расследования. О Калантырском и его роли в бизнесе Ротенберга в начале апреля писало издание «Муниципальный сканер». Сегодня на сайте сканера были опубликованы новые данные, посвященные еще одному посланнику Ротенберга в Европе, бывшему заместителю Калантырского Денису Поспелову. Поспелов оставил свой пост в СМП-банке через два дня после того, как Ротенберг попал под санкции ЕС. Через фирмы, зарегистрированные преимущественно в Латвии, он, как считают авторы расследования, помогает Ротенбергу получать доступ к западным финансовым институтам. С редактором издания «Муниципальный сканер» Михаилом Магловым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Кто такой Денис Поспелов, как он связан с Аркадием Ротенбергом и каковы основания утверждать, что он является еще одним эмиссаром Ротенберга в Европе, призванным помочь ему обходить западные санкции?
Денис Поспелов пришел работать в СМП-банк в 2002 году в команде Дмитрия Калантырского. Дмитрий Калантырский тогда стал председателем правления банка, а Денис Поспелов его заместителем. Позже он стал первым заместителем председателя правления банка. И проработал в своей должности, в общем, до самого вступления санкций в отношении Аркадия Ротенберга и СМП-банка. После того, как США ввели первые санкции в отношении банка, спустя два дня Денис Поспелов неожиданно оставил свою должность. Кроме работы в банке, все эти годы Денис Поспелов курировал еще два направления бизнеса Ротенбергов. Первое, через те же кипрские компании для СМП-банка, он участвовал в сделках с финансовыми инструментами на Западе. Облигации, иные ценные бумаги торговал. Собственно, после введения санкций у этих компаний возникли проблемы на Чикагской бирже, о чем сообщил позже Forbes. Второе направление – с 2007 года Денис Поспелов курировал создание группы компаний «Авенталь». Вместе с Александрой Славянской, сейчас Александрой Тупик, они, собственно, создавали эту группу компаний, которая состоит из десятка юридических лиц, которая занималась строительством. Один из первых их объектов – это стало строительство торгово-развлекательного центра и бизнес-центра в Тюмени. После они занялись объектами в Санкт-Петербурге, создали креативное пространство «Ткачи», создали бизнес-центр «Овенталь Хистори», ну и имеют еще несколько таких довольно крупных бизнес-центров. После того, как Поспелов оставил свою должность, мы его обнаружили не на каких-то других должностях, в других банках или в какой-то другой сфере бизнеса. Мы увидели, что спустя полгода он регистрирует свою первую компанию в Латвии, которая называется DOP Investments, и начинает переписывать активы группы компании «Авенталь» со своей кипрской компанией, у которых возникли проблемы под санкциями, уже переписывать их на латышскую компанию.
Активы «Авенталя», которые вы перечислили, расположены в России. Каким же образом на них, собственно, повлияли негативно санкции?
История, в которой мы рассказываем про группу компании «Авенталь», почему мы детально вообще про это рассказываем? Потому что мы показываем два момента. Первое, что Аркадий Ротенберг прибегает к такой практике даже в России, когда он скрывает свое участие в бизнесе. Поэтому все активы группы компании «Авенталь» были записаны формально на Поспелова и Александру Тупик, но при этом конечные инвесторы на прямые вопросы ими не раскрывались. Были сообщения, что это вот некие выходцы из бывшего Советского Союза, которые осели на британских Виргинских островах. Все, что было сказано. Второе, почему мы показываем? Мы показываем именно механизм, потому что угрозы объектам группы компании «Авенталь» не было. с точки зрения санкций. Но здесь важна вторая составляющая. Благодаря тому, что Поспелов осел в Латвии, и его DOP Investments начал регистрировать еще дополнительное акционерное общество, которое выпускали облигации, Ротенберг через Поспелова получил доступ к тем самым финансовым инструментам биржи ценных бумаг, которые были заблокированы в результате санкций. Они не смогли больше работать из-за санкций через кипрские компании на Чикагской бирже. Они теперь это могут делать через латышские компании, как мы указали, там и на бирже Великобритании, и в США.
Вы пишете о том, что управлять активами Ротенберга через латвийские фирмы Поспелову помогал местный банк. Удалось ли получить какие-то комментарии у его представителей? Может ли эта связь представлять потенциальный интерес для латвийских правоохранительных органов?
Да, с самого момента регистрации первой компании мы увидели просто по документам, что Денис Поспелов выписал генеральную доверенность Леониду Кильсу, который работает в АБЛВ банке, а членом правления этой организации все отчетность сдает Вадим Бурцев, который ранее работал в АБЛВ банке. Как сказал банк, позже он оттуда ушел, но тем не менее он плотно продолжает работать именно с Леонидом Килем, который в этом банке курирует такое направление, как управление активами. С банком общались непосредственно латышские журналисты телеканала ТВ-3. Они обратились в банк, на что банк им довольно сухо ответил о том, что они не нарушают никаких санкций, и это справедливо, потому что Денис Поспелов не входит в санкционный список, или же его латышские компании. И они посоветовали обратиться непосредственно к Леониду Кильсу, но, насколько я понимаю, латышским журналистам Леонид Кильс не ответил, но ответил Вадим Бурцев, который сделал довольно странные заявления, потому что он сначала сказал, что Поспелов – это самостоятельный бизнесмен, который на самом деле работал в СМП-банке еще до прихода туда Ротенбергов и ушел еще до того, как банк попал под санкции, что является ложью, и это очень легко проверять. И он пытался утверждать, что все активы, которые контролирует Поспелов через латышские компании, это его непосредственные деньги. То есть он пытался утверждать, что группа компаний «Винталь», которая создавалась с 2007 года, в которой вкладывались более миллиардов долларов, что все это деньги наемного сотрудника из СМП-банка, что, в общем, является тоже неправдой, потому что биография Поспелова, в принципе, хорошо прослеживается. Он обычный наемный сотрудник, никогда не занимался своим бизнесом. А все компании, которые на него написаны, так или иначе связаны с СМП-банком. И видно, что он номинальный владелец. На уточняющие вопросы Бурцев заявил, что ему добавить нечего, крайне сказано. Что касается правоохранительных органов, это большой вопрос, не знаю. Тут скорее надо задавать каким-то чиновникам из Латвии, что они будут со всем этим делать. Но, по крайней мере, видно, что это банальный обход режима санкций в отношении Ротенберга и возможность занимать деньги у западных банков, в том числе у АБЛВ. Это возможность выпускать облигации и продавать их, и возможность иметь доступ к финансовым инструментам на Западе.
Как вы думаете, почему в качестве стран, куда Ротенберг разослал своих этих так называемых эмиссаров, это мы возвращаемся к вашему первому материалу про Дмитрия Калантырского, были выбраны такие страны, как Чехия, Латвия? В чем тут дело? Почему, например, не страны Западной Европы? У вас есть какие-то предположения на этот счет?
Насчет Латвии, там довольно долгая уже история у Ротенбергов с Латвией. Во-первых, где-то в 2013 году Борис Ротенберг купил компанию, которая принадлежит усадьбе на окраине Риги. Позже из-за санкций он ее переписал на своего сына. Как писали латышские СМИ, по-моему, году в 2010-м Аркадий Ротенберг имел вид на жительство латышский. И в 2008 году еще СМП-банк купил латышский банк «Мультибанк», который стал СМП-банком. Но после введения санкций этот СМП-банк латышский был довольно быстро продан и продан непосредственно менеджером банка и был переименован, тем самым был выведен из-под режима санкций в отношении СМП-банка и Ротенберга. Что касается Чехии, с одной стороны, сложно ответить, не очень понятно. С другой стороны, изучая уже довольно долгое время олигархов, чиновников, которые ведут свои дела через Чехию. Мы видим, что там довольно большой комьюнити, довольно большой такой рынок юристов, который обслуживает выходцев из бывшего Советского Союза. Довольно лояльное отношение к коррупционным деньгам, которые выведены не только из России, но и из Украины, из Азербайджана, из Казахстана, из Кыргызстана. Я не могу вспомнить каких-то громких дел в Чехии по поводу этих коррупционных денег, но количество чиновников, либо околовластного бизнеса, оседающего в стране, оно, в общем, только увеличивается. И там наше исследование по владельцам недвижимости в Карловых Варах, это, в общем, прямо показывает.
Получается, что эта схема, разработанная Аркадием Ротенбергом, универсальна, и ее, в принципе, может использовать любой российский олигарх или коррупционер, который хочет обойти санкции. Есть ли какие-то возможности ей противостоять?
Возможности противостоять есть. Это регулярное обновление санкционного списка. Но с этим большие проблемы, потому что для того, чтобы он обновился в Европейском Союзе, надо согласие всех стран. Мы знаем, что в Европейском Союзе немало есть друзей у Путина, которые лоббируют активно его интересы. Да и, в общем, что говорить, наше исследование опять же показало, что семья Ротенбергов обслуживается у юридической компании кипрской, которая имеет родственные отношения с министром юстиции Кипра, который непосредственно отвечает за применение режима санкций со стороны Кипра. Поэтому как способ есть, это обновлять санкционные списки, но на это должна быть политическая воля стран Европейского Союза отказаться от коррупционных и криминальных денег.
Это был Михаил Маглов, один из авторов расследования о том, как один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг обходит режим санкций ЕС. С ним беседовал Марк Крутов. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Волгограде сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире координатора штаба политика Алексея Навального Алексея Волкова в рамках уголовного дела об осквернении символов воинской славы России. Как сообщил глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, дело возбуждено из-за фотографии, выложенной в группе Навального в соцсетях, на которой лицо памятника «Родина-мать» было окрашено в зеленый цвет. В Нижнем Новгороде директоров школ вызвали на совещание в православный храм. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Совещание назначено на 16 мая. Участие директоров обязательно. В управлении образования газете рассказали, что на совещании будет обсуждаться проект «Благодать Печорской Слободы», цель которого, по словам чиновников, формирование духовно-нравственного начала у школьников и укрепление семейных ценностей. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что в его решении уволить директора ФБР Джеймса Коми присутствовал российский фактор. Замечание Трампа расходится с изначальным объяснением решения уволить Коми, которое было принято на основании рекомендации руководства Министерства юстиции, недовольного тем, как директор ФБР организовал расследование по делу об использовании Хиллари Клинтон незащищенной электронной почты. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». Определяемый правительством минимальный размер оплаты труда в России составляет сейчас 7 500 рублей в месяц. С 1 июля он будет повышен до 7 800 рублей. При этом действующий прожиточный минимум в стране для трудоспособного человека 10 466 рублей в месяц, что на 39% больше действующего минимального размера оплаты труда. Выступая в середине апреля в Государственной Думе с отчетом о работе правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о планах повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума в течение ближайших нескольких лет. В начале года вице-премьер России Ольга Голодец отмечала, что в России почти 5 миллионов человек имеют заработки на уровне МРОТ. Это 7% всего трудоспособного населения. И если им повысить превысит заработки более чем на треть, общее влияние этой меры, по идее, должно оказаться заметным. Но так ли это? Собеседник экономического обозревателя «Свободы» Сергея Сининского, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Для того, чтобы минимальная заработная плата повлияла на сокращение бедности, а именно этого чаще всего от нее ждут, надо, чтобы люди, которые получают низкую зарплату, в результате повышения МРОТа не оказались вообще без работы. И кроме того, влияние минимальной заработной платы на бедность возможно только тогда, когда получатели минимальной заработной платы или получатели очень низкой заработной платы, на которых может повлиять повышение МРОТа, жили бы в бедных домохозяйствах. Если один член домохозяйства богатый, а другой бедный, то повышение минимальной заработной платы на бедность или небедность этой семьи не повлияет.
То есть разные ситуации, когда одинокий человек у черты бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума, и когда за этой чертой или близко к ней оказывается целая семья с детьми. А по оценкам Института социальной политики, если прожиточный минимум работающего человека в России рассчитывать с учетом того, чтобы он мог прокормить еще и одного ребенка, то за чертой бедности окажется почти четверть всего работающего населения страны. Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума может ли заметно повлиять на эту составляющую бедности в России?
Нет надежных исследований, которые бы показывали бы, кто из получателей низкой заработной платы является бедным, а кто нет. Можно себе представить, что в семье никто не получает низкую зарплату, все взрослые члены семьи получают высокую зарплату, но семья очень большая, очень много детей, и, допустим, есть старики с деменцией, и в результате все оказываются бедными. На такие семьи повышение минимального размера оплаты труда не повлияет никаким образом.
Отследить, повышен ли МРОТ, как потребует новый закон, чуть проще, вроде бы, в бюджетных организациях, хотя и там могут быть свои варианты, сложнее в негосударственном секторе. И для работодателя, условно говоря, может оказаться проще сократить тех, кто зарабатывает лишь на МРОТ, то есть работников с минимальной квалификацией, чтобы за счет этих средств, например, чуть повысить зарплаты другим, в лучшем случае.
Ну, такой же точный риск существует и в бюджетных организациях. Что означает МРОТ? МРОТ означает, что это есть такая вот величина, ниже которой работодатель не может платить за выполнение работы, ну, в течение месяца. Потому что в России МРОТ в расчете на месяц. У работодателя есть несколько опций. Первая опция заключается в том, что при повышении минимальной заработной платы создать условия, чтобы имеющиеся работники работали более производительно. И тогда они легко будут зарабатывать на более высокую величину. Но зачастую таких возможностей нет. И что делают работодатели? Они либо переводят людей на неполное рабочее время, человек работает не 40 часов в неделю, а, допустим, 30 часов в неделю, соответственно, он может получать меньше. А другая опция – просто либо сократить, либо создать условия, чтобы человек ушел сам.
И тогда человек либо становится безработным, либо уходит в сектор неформальной занятости, что случается в России, видимо, чаще, коль скоро безработица в стране низкая. Но в обоих случаях общая занятость, фиксируемая статистикой, только сокращается.
В этом смысле эффект повышения минимальной заработной платы может оказаться обратным. Вместо того, чтобы снизить неравенство, повысить зарплаты, уменьшить бедность, мы увеличим неравенство, увеличим бедность. Эффект оказывается с точностью в противоположном. Такая опасность есть. Это не является типично российской опасностью. Это тот риск, которым сталкиваются правительства, принимая решение о значительном повышении заработной платы в любой стране.
Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. Как может повлиять в итоге на сам уровень безработицы в стране? Здесь стоит вспомнить начало 2000-х годов, когда МРОТ повысили более чем в 3 раза, а безработица лишь снизилась. Но тогда экономика росла на 5-7% в год. Сегодня же она пребывает в стагнации.
В России значительное по величине одноразовое повышение минимального размера оплаты труда происходило 2 раза. Один раз в 2007 году и другой раз в 2009. В 2007 экономика росла, это повышение было достаточно легко переварено, а в 2009 это совпало с кризисом. И наши оценки, которые мы делали на больших массивах данных, применительно к 2007 и 2009 году, они показывали, что повышение МРОТ не привело к росту безработицы, но привело к росту неформальной занятости. И, конечно, такой риск существует и сейчас. Если минимальный размер заработной платы будет повышен одномоментно с 7,5 тысяч до 10 тысяч, то есть на треть, то рост неформальной занятости вполне возможен. Ну и на безработице это тоже может сказаться. Каким образом, трудно сказать, потому что для этого надо знать, как изменятся другие параметры. Но надо иметь в виду, что если повышается минимальный размер оплаты труда, логичным следствием было бы и повышение пособия по безработице, которое, в принципе, оказывает те же самые эффекты, что и минимальный размер оплаты труда. И на распределение по заработкам, и на неравенство, и на безработицу, и на неформальную занятость. И если произойдет и то, и другое, то эффект будет сильнее.
Но пока об этом речь не идет. Пособия по безработице уже 8-й год подряд остаются в России неизменными. Минимальное пособие составляет 850 рублей в месяц, это 15 долларов по текущему курсу, а максимально возможное 4900 рублей, то есть 85 долларов. Это в 1,5 раза меньше МРОТ. Повышение же МРОТ до уровня прожиточного минимума, с одной стороны, чуть сократит огромный разрыв в заработках, сложившийся в стране. Но, с другой стороны, оно потребует от работодателей определенных дополнительных расходов на зарплаты. И это в условиях едва растущей экономики. По идее, работодатели станут требовать взамен и большей отдачи от таких работников, если, конечно, они не будут стремиться просто их сократить. Каким структурным изменениям на рынке труда это может привести?
Да я бы сказал, что никаким не приведет. Надо иметь в виду, что и повышение до 11 тысяч минимального размера оплаты труда затрагивает только небольшое число регионов и небольшое число отраслей. В этих отраслях и в этих регионах достаточно депрессивно, где заработные платы в целом низкие. Для них это может быть сильным ударом, прежде всего с точки зрения сокращения занятости и потенциальной безработицы. Но в большинстве других регионов, я уж не говорю про Москву, Питер или, допустим, Западную Сибирь, но и большинство регионов, которые не являются регионами-лидерами, там эффект будет не очень значительным и никаким структурным изменениям не приведет. Но структурные изменения, которые возможны, вот в регионах более чувствительных к этому, может снизиться занятость, возрасти безработица, возрасти неформальная занятость. Это реальные риски. Что же касается предпринимателей и работодателей, я не думаю, что это от них потребует дополнительных денег. Они просто сократят численность наименее оплачиваемых работников или сократят часы, которые эти наименее оплачиваемые работники работают и которые оплачиваются ими. Поэтому я не думаю, что за этим пойдут какие-то значительные структурные изменения.
До сих пор российская экономика реагировала на кризисы не сокращением занятости, как обычно реагируют на них экономики большинства других стран, а именно снижением зарплат. Если теперь они будут как-то повышены, что, начнет меняться сама схема реагирования экономики на кризисы? То есть, как и в других странах, работодатели будут стремиться больше сокращать занятость? Хотя даже представить себе такое в условиях действующего в стране жесткого трудового законодательства очень непросто. В этом-то и одна из причин низкой безработицы.
Ну, я думаю, что вы сами ответили на этот вопрос. Действительно, законодательство имеет большое значение. Оно вменяет достаточно большие издержки работодателям, которые хотят сокращать работников по экономическим причинам. Но это работает в том случае, когда эти сокращения являются массовыми. А создать условия, чтобы один или два или три постепенно друг за другом ушли сами по собственному желанию, здесь большой проблемы нет. Чем большинство и пользуется. И как мы видим по статистике, численность занятых на крупных средних предприятиях, то есть как раз там, где этот мониторинг ведется и где это законодательство наиболее полно соблюдается, численность сокращается каждый месяц, каждый год. Я бы даже сказал, наверное, каждую неделю. Этот процесс идет в любом случае.
Но только этого процесса для изменения самой модели реагирования экономики на кризисы явно недостаточно.
Для того, чтобы модель изменилась радикально, наверное, только повышение МРОТа недостаточно. Либо оно должно быть гораздо более сильным. Для этого нужно и изменения в других институтах, и в пособии, и в самой схеме заработной платы, которая сегодня является очень гибкой, потому что значительная часть заработной платы является переменной и зависит от результатов деятельности. Для того, чтобы модель изменилась, нужно больше, чем только повышение МРОТ.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
С Владимиром Гимпельсоном беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Петербурге расследуется 8 уголовных дел по факту изнасилования воспитанников детского дома в Кировском районе. Арестованы в общей сложности 5 человек, среди них бывший заместитель директора этого детского дома и бывший директор одной из петербургских школ, заслуженный учитель России. По версии следствия, четверо детей из детского дома с 2005 по 2010 годы систематически подвергались насилию. По другой версии, имел место оговор со стороны одного из бывших воспитанников. Детского дома. Так называемое дело петербургских педофилов – повод для разговора о насилии в закрытых учебных учреждениях. Собеседники корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской, доцент кафедры педагогики Педагогического государственного университета Петербурга Ирина Писаренко и руководитель Национального института сексологии Лев Щеглов.
Ирина, скажите, вам известно о случаях насилия над детьми в закрытых детских учреждениях?
Закрытое учебное заведение, все, что там происходит, мы никогда не можем с большой долей достоверности сказать, вот как было на самом деле. Конечно, бывают случаи, когда и над детьми издеваются, и в сексуальном плане, но есть еще и такая тенденция, что дети сбегают из детских домов или вот подобных учреждений на заработки, на сексуальные заработки. У меня была история, когда я разговаривала с одним директором детского дома, и она жаловалась на то, что как чуть-чуть теплее, значит, девочки в массовом порядке сбегают из детских домов, встают на трассах и зарабатывают себе вот на всякие гаджеты, на девайсы модные, на модные вещи, на косметику.
Но для того, чтобы подросток решился на такой промысел, у него должно сложиться определенным образом сознание, система ценностей, какой-то опыт он должен, наверное, приобрести уже в этом детском доме.
Когда я работала заведующей кафедрой, мы делали много исследований, как у детей складывается картина мира, и в том числе, вот как они простраивают свои будущие модели поведения. Конечно, велика роль среды в детских домах, то есть в закрытых системах, у ребенка нет прямого доступа к миру. У него доступ к миру идет через тех людей, которые являются его воспитателями, руководителями. Сейчас можно через интернет-приемную обратиться на сайт МВД, Генеральной прокуратуры, налоговой инспекции и так далее. Но то, что касается Министерства образования, насколько у обычного ребенка есть доступ к каким-то структурам, где он мог бы безопасно рассказать о тех проблемах, которые с ним происходят в детских домах. Вот здесь, мне кажется, очень о многом надо подумать нашему руководству.
Лев, скажите, пожалуйста, а для вас известие об этом громком деле, о возможных изнасилованиях в детдоме, явилось чем-то необыкновенным?
Это не необыкновенное. Это отклонение, которое человечеству известно ровно столько, сколько оно себя осознает. Это для нашей страны, как и большинства, как ни странно, при сегодняшнем тренде стран западной культуры, это считается тяжелейшим преступлением. Но следует помнить, что отнюдь это не так, как многие представляют себе и пытаются заявить, что это нечто антиприродное, потому как следует помнить, что, например, сегодня в государстве Йемен официально разрешен брак 9-летних девочек. Это жутко нам. А в той цивилизации, увы, я постепенно понял, что это жутко только тем, кто образован и воспитан. А в оглядке на европейские ценности, достижения французской революции, представления о праве, понятия о ребенке. Даже западная культура стала понимать, что ребенок – это не просто уменьшенный взрослый, а это категорически другое существо, всего-то где-то порядка 2, максимум 3 веков. Именно поэтому, скажем, раньше во времени картины великих мастеров, но если мы посмотрим, какие там дети.
Одетые во взрослые.
Одетые, и они даже сами как бы просто уменьшенные взрослые. Mm-hmm. Более того, педагогика как таковая, которая начинает учитывать, что детей нельзя карать так же, как взрослых, тоже возникла порядка 2 столетий. Если я правильно помню, 14-й Людовик в наставлении так называемым учителям своего сына сказал «бить, бить и бить». Розги, инквизиция католическая к детям относилась так же, как к взрослым. Речь идет именно о культуре. Это отнюдь никакие не природные, инстинктивные вещи. Я очень часто в доверительных разговорах с пациентами слышу о том, как много из них подвергались каким-то в прошлом, в детстве, в лучшем случае действиям эротического характера, в худшем и более редком случае буквально вовлечению, растлению, а то и насилию. Так как я еще занимаюсь судебной экспертизой, я довольно часто обследую таких людей, либо на стадии досудебной, либо в судебной. То есть это действие, к сожалению, глубокому, не столь вычурно, экзотично и редко, как кажется. Но в то же время следует сказать, по определенному закону Ньютона на каждую силу есть противодействие. То есть очень много и оговоров, так как тренд взят истерический. Так как всякие экзотические депутаты и активисты обожают, скажем, на людей с другой ориентацией почему-то кричать «педофилы», а цель и задача – оскорбить максимально и оправдать свою агрессию в глазах обывателя. То есть здесь в каждом отдельном случае нужно предельно тщательно разбираться, потому что педофил опасен, педофил – печальное явление нашего времени, но и оговорить сегодня – это просто по сравнению с условным вчера, там, на 15 лет назад, это гораздо чаще встречается и гораздо активнее.
С доцентом кафедры педагогики Педагогического государственного университета Ириной Писаренко и руководителем Национального института сексологии Львом Щегловым беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в завершении программы «Время свободы» очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию эссе Бориса Парамонова «Когда Америка не нужна России». Впервые в эфир это эссе вышло 20 мая 1997 года.
Александр Эткинд, автор книг «Эрос невозможного» и «Содом и Психея», опубликовал новый любопытный текст, большую статью в журнале «Знамя», январский номер за этот год. Статья называется «American Connections», то есть «Американские связи», или «Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым». Напомню на всякий случай, что Рахметов – один из персонажей романа Чернышевского «Что делать», а Шатов – романа Достоевского «Бесы». Этой статьей плодовитый автор продолжает свою работу по исследованию глубинно-психологических аспектов русской культурной истории. Я с громадным вниманием, порой с восхищением слежу за его работой, и не в последнюю очередь потому, что, как знают наши слушатели, сам крайне интересуюсь этой проблематикой. Особенно хочется поговорить о новой статье Александра Эткинда по той причине, что тут мы с ним идем абсолютно параллельным курсом. Моя последняя работа в этой области, известная, кстати сказать, нашим радиослушателям, была посвящена той же теме, что и его статья, о которой пойдет сейчас речь. Эта тема – русский народнический социализм и его основоположники Герцен и Чернышевский. Исследователей заинтересовали те измерения этой теории, которые связаны с новыми для своего времени подходами теоретиков русского социализма к теме о женщине, о семье и браке. Вопрос можно поставить, что и делается, еще шире. Связь социалистической интуиции, самого, так сказать, социалистического склада ума – с темой о поле. Но прежде чем перейти к обсуждению этих захватывающих тем, объясню слушателям, почему так называется статья Александра Эткинда, какие американские связи он имеет в виду и при чем тут Рахметов и Шатов. Автор обнаружил поражающие параллели в движении социалистической мысли Америки и России в середине XIX века. А Рахметов и Шатов – это как бы переносчики соответствующих бацилл из Америки в Россию, вернее, собирательные образы такой связи. В реальной истории Александр Эткинд нашел нескольких русских, которые как раз и могли быть такими связными. Это некий сектант и американский подданный Иван Григорьев, Александр Маликов, крайне интересная фигура, человек, проделавший путь от терроризма к религии, Вильям Фрей, он же истлянский дворянин и русский гвардейский офицер Владимир Гейнс, литератор Григорий Мачтет, наконец, очень известный народоволец, человек исключительной судьбы Николай Чайковский. О них писали и раньше, но Александр Эткинд совершенно по-новому осветил этих людей и их деятельность. Он увидел сюжет, обойденный вниманием исследователей. Что же это за сюжет? Автора интересует главным образом связь всех перечисленных с американской библейской коммуной Анейда, которую создал Джон Хэмфри Нойс в 1846-48 годах. Вот главный пункт учения и практики этой коммуны.
Члены общины практиковали особую, не имеющую прецедентов в истории, форму половой жизни. Нойс называл ее сложным браком. Главной ее особенностью была постоянная смена партнера, которая ограничивалась только размером группы. В Анейде было примерно 200 членов, так что разнообразия хватало. Писанных правил для выбора очередного партнера не существовало. Предполагалось, что выбор всякий раз происходит по взаимному согласию. На практике и акты, и перемены партнера происходили достаточно часто, через день или около того. Сначала партнеры находили друг друга по взаимному согласию, но потом, в начале 1860-х годов, выбор пары был опосредован третьим лицом, которым обычно была старшая по возрасту и авторитетная в общине женщина. Возраст и власть вообще имели существенное значение в этом деле. Старшие члены общины поощрялись к выбору самых младших ее членов, а тех ожидалось согласие на секс с людьми сильно старше себя. Считалось, что это помогает молодым и сплачивает коммуну.
В статье Александра Эткинда приводится еще масса фактов и подробностей жизни Анейды. Но нас сейчас интересует теория этого дела. Вот что говорил сам основатель этой сексуально-хозяйственной коммуны Джон Хэмфри Нойс, вспоминая о прежних теоретических и практических опытах социалистических реформаторов.
Во всех воспоминаниях об ассоциациях Фурье и Оуэна ни слова не говорится о женском вопросе. На деле женщины едва упоминаются, и бурные страсти, связанные с разделением полов, с которыми имели столько бед все религиозные коммуны, остаются абсолютно вне поля зрения. Любовь в ее исключительной форме дополняется ревностью, а ревность ведет к вражде и расколу. Таким образом, всякая ассоциация, которая признает исключительность любви, несет в себе семена своего распада. И эти семена лишь быстрее вызревают в тепле совместной жизни.
Это собственные слова Нойза. А вот что пишет, резюмируя тему, Александр Эткинд.
Ни один Нойз замечал связь социализма с полом, или точнее с его отсутствием. Но только он ставит позитивно точный диагноз проблемы. Существование семьи делает невозможным ликвидацию имущества. Пока люди объединяются парами, это будет разрывать общину. Обобщение собственности невозможно без нейтрализации пола. Поэтому любые социально-экономические программы обречены на провал, если они не включают в себя манипуляции над полом, сексом и семьей. Нойс знает два направления такой работы. И, наверное, эти две возможности в самом деле исчерпывают ситуацию. Можно пытаться ликвидировать пол, строя общину из бесполых людей, которым нужно дать некий способ возмещения секса. Так в Америке действовали шейкеры, а в России – скопцы. Нойс придумал второй путь – не устраняя пол как таковой, ликвидировать его вредные для общины последствия, запрещая парные связи и размыкая их до границ общины. В России подобие такой практики развивалось среди хлыстов. Этот анализ поражает нетривиальностью социологического видения. Джон Нойс был бы способен конкурировать с Максом Вебером, если бы его идеи не заводили его слишком далеко.
Если считать предельной целью социализма уничтожение семьи, частной собственности и государства, то, конечно, Нойс нашел тот рычаг, которым можно было бы перевернуть мир, стоящий на этих трех основаниях. Интересно, вспомнил ли он при этом о Платоне и его коммунистической утопии? В общем-то, все это было найдено еще божественным Платоном. Именно Платон первым заговорил о необходимости разрушить традиционную моногамную семью, лишить людей индивидуальной привязки к миру для целей построения всеобщего блага, то есть коммунистического общества. Заслуга Нойса, если это можно именовать заслугой, в попытке и довольно успешной реализовать на практике эту модель. Коммуна в Анейде просуществовала несколько десятков лет. Пора, однако, вплотную заняться русскими в этом сюжете. Мы уже говорили, каких связных между Америкой и Россией обнаружил Александр Эткинд. Но все эти люди, при всей необычности их судьбы и эксцентричности их миссии, остаются, в общем, второстепенными персонажами в интересующем нас сюжете. Были два кита отечественной мысли, явившие в России сходный тип мышления. Это, конечно, Герцен и Чернышевский, отцы-основатели русского народнического социализма. Заслугой Александра Эткинда является новое понимание этой мировоззрительной модели. Если до сих пор ядром народнического социализма считали представление о русской крестьянской общине как залоги и зародыши социализма в России, то новый подход обнаруживает некий тайный нерв всей этой концепции. Это именно вопрос о семье и браке. Здесь у меня начинаются некоторые расхождения с Александром Эткиндом. Мне кажется, он слишком увлекся задачей найти американские связи русского социализма в этой тайной его интенции. Также много он говорит о рецепции Герценом этих американских идей при посредстве английского публициста и путешественника Диксона, описавшего коммуну Нойза в книге «Новая Америка». Александр Эткинд устанавливает, в частности, что книга Диксона о Нойсе была широко известна и многократно рецензировалась в России. Но если она и способствовала бегству за опытом в Америку всех этих фреев и мачтетов, то в случае Герцена-Чернышевского следует говорить об иного характера мотивации их социалистических воззрений.
Это было эссе Бориса Парамонова «Когда Америка не нужна России». Размышления о статье Александра Эткинда. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 12 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.